Всем привет, подкаст «Это Англия», и мы сейчас собираемся в пабе «Джон Дон» на Таганской, и сегодня говорим об английском футболе, о многих событиях, и в частности о тренерских перестановках и увольнениях. Васан Балан сегодня с нами, Александр Неценко, меня зовут Денис Качанов. Но самое неожиданное, мне кажется, увольнение из 13 отставок этого сезона – это увольнение Поттера. Или оно не было неожиданным для вас?
Не, ну мне кажется, мы его все ждали очень долго. И уже, мне кажется, упущен был выгодный момент для увольнения, когда все ждали. А сейчас, наоборот, странно, потому что, ну, по-моему, что статистика, что условный ай-тест показывает, что даже с Боруссией, там и после этих матчей, были матчи хорошие по содержанию, по количеству моментов, по всему. И зачем сейчас увольнять, было непонятно. То есть сейчас уволили, видимо, только для того, чтобы поймать, условно, раньше, чем у там, ПСЖ летом или Тоттенхэм, поймать Нагельсмана, который освободился. Я только эту логику вижу. Хотя у Тодда Бойля, в принципе, логику искать, ну, такое дело, да, как бы, сомнительное.
Как ты отреагировал на новость об увольнении Поттера? Типа, ну вот.
Нет, или, у меня целый спич созрел на эту тему.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, я чувствую себя на вечере знакомств, потому что мы с Васантом были знакомы только заочно, а тут познакомились лично, и как будто ты нас сейчас свел вместе.
Привет.
Это раз. Во-вторых, мне нравится тот мостик, который Васан проложил в будущее, но я вижу это чистейшим форс-мажором и полное отсутствие логики. Как не было у Челси никакой стратегии, так и сейчас я ее не вижу. То есть появившийся Нагельсман – это же история, которую Челси точно не продумывал, потому что продумать это было совершенно невозможно. Дальше. Даже если он сейчас приходит, Челси в этом смысле выполняет очень важную функцию. Абрамович бы никогда Поттера не пригласил, и любого такого тренера подобного калибра в Челси никогда бы не было вообще. Даже если они сейчас приглашают Нагельсмана, а в чем, собственно, логика? Просто пригласить топ-тренера, а если у него, как при Поттере, команда не будет забивать, что она регулярно и делает, создавая огромное количество моментов, давайте дальше уволим Нагельсмана. То есть это абсолютно сумбурное решение. Правда, этих решений у Тодда Боули уже огромное количество. В отношении Поттера... Я не считаю, что из него нужно было руководству делать сакральную жертву, потому что они никак не вывозят. Я после чемпионата мира в чемпионате Англии смотрю все матчи топ-6, и Челси туда входит. И я могу констатировать со знанием дела, что...
Но это твои личные топ-6, потому что для всего мира Челси какой, 12-й, 10-й?
Ну, это исторические топ-6, которые сложились за последние годы. Два Манчестера, Ливерпуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм. Так. Поэтому в отношении Челси я могу сказать, что улучшения при Поттере были. И, может быть, они были не такие быстрые, как болельщики хотят, но, извините, когда у вас три футбольные команды, и они не могут нормально тренироваться ни в раздевалке, и мы знаем, как инсайдеры писали, что Мудрику и Мудуэке приходилось сидеть на полу при просмотре там тренировочного видео, что они передавались в коридоре, ну и не только они. То есть, когда такая ситуация... Мы понимаем, что Поттер никогда с таким не сталкивался. Кроме того, это же тренер, который был приглашен авансом.
Мне кажется, в Швеции, где он работал, там вообще не было скамеек никаких.
У него-то там... может быть и да, но фишка в том, что его пригласили авансом, и с ним подписали, внимание, 5-летний контракт. Тодд Боули на приглашении Поттера и на его отставке потратил 40 миллионов. Они купили закупились на 600 миллионов, но остались без центрального нападающего. То есть мы понимаем, что ситуация настолько кривая, Тухель для Челси сделал больше, чем сам Боули. Но Тухеля просто выпнули из клуба. Абсолютно для меня не очень понятно. То есть, сколько Боули уже наворотил дров за весь нынешний сезон. Прицепились к Поттеру на тему использования Риса Джеймса в тройке центральных. Ну вот, я вчера посмотрел, Бруно Сальтор поставил его направо. Как только Канте ушел, тотальная бестолковщина. То есть, внимание, последнее.
Пожалуйста.
Матч с Астон Виллой был потрясающим в исполнении Челси. По качеству игры это была одна из лучших игр. Дортмунд в двух матчах они затоптали. С Эвертоном, если бы Кулибали не обделался на последних минутах и не упустил Симса себе за спину, они шли к победе. С Лестером играли... Лестер играл симпатичнее, но они его обыграли. То есть улучшения в игре были, но люди не забивают моменты. И в этой ситуации... Астон Вилла, мы только что с Васантом это обсуждали, команда, которая входит в топ-3 АПЛ по количеству набранных очков после приглашения Эмери. Качество игры вчера было хуже в отношении качества игры против Виллы.
Часто про Челси.
А Ливерпуль — это кризисная команда. И, внимание, Челси вышел вчера играть против полуторного состава Ливерпуля. Это даже не основной состав был. Но они обделались и ничего не смогли сделать. И выглядели еще хуже, чем при Поттере с Виллой.
Это ты ведешь к тому, что увольнение Поттера, оно бессмысленно в данной точке
Почему?
Сезона.
Почему? Тодд Боули и Челси — это вообще бессмысленный пока союз.
Можно я еще, это, как адвокат американца, попробую еще немножко сказать. Смотрите, мне есть еще такая маленькая логическая цепочка. В Челси, мне кажется, задерживались только на большие личности. Ну, типа такие...
Из тренеров.
Да, из тренеров. Даже когда последний добрый дядька для меня — это Авраам Грант, которого тоже очень быстренько убрали. Вот. А все остальные — это все-таки большие личности. И мне кажется, что Нагельсман, меня, если честно, раздражает его поведение, но он гораздо больше личность, чем Поттер. И насколько я знаю, что когда они сейчас расходились, Поттер согласился, чтобы не платили всю компенсацию.
По-моему, там прописано было 13 миллионов.
Там было прописано выходное пособие.
Да, они знали, что его уволим. 5 лет
он не
работает.
Что он даже тут как бы, ну ладно, ладно. Такой. Он такой как бы добряк, добрый дядька. И поэтому, мне кажется, для него вот чисто с точки зрения личности, в принципе, такой клуб, как Челси, топ-клуб, пока рано для него. Ему выгодно и удобно, когда это... Поэтому я написал у себя, например, сразу, что вот, Лестер, пожалуйста, иди в Лестер. И
он
делай...
уже отказался.
Иди... А, уже отказался. Ну,
инсайдеры, это была не официальная информация, инсайдеры писали, что как только Роджерса уволили, они обратились к Поттеру, и Поттер отказался. Но я про это и сказал, что Абрамович никогда бы в жизни не пригласил такого тренера, как Поттер, в Челси.
Ну, я помимо калибра имею в виду,
именно про
личность.
Про харизматику, да, про личность, вот про то, что ты говоришь. Дальше, по поводу вот этого руководства, то, что происходит. То есть сейчас происходит ИБД. Ну, это термин такой. Имитация бурной деятельности называется. Сейчас менеджмент Челси показывает, как они усиленно работают. Только они при этом сами заварили эту кашу. Дальше. Вот этот замечательный Пол Уилл Стэнли, который пришел вместе с Брайтоном, вместе из Брайтона с Поттером. Да, ну... И стал одним из руководителей, которому Боули отдал полномочия. Ну, красиво пацан поступил. Все инсайдеры пишут, что именно его слово стало решающим, что слить Поттера нужно. Красавец. То есть, как только стало припекать, вот там вот, вот да, там стало припекать. Что они сделали? Они просто кинули фанатам кость. И инсайдеры же писали, что Боули оказался в шоке от того, насколько фанатская база недовольна в моменте Поттером. И вынужден был на это реагировать. Братан, ну ты вообще не готов, что я тебе могу сказать по этому поводу. Поэтому все, что происходит в Челси, я запасся попкорном. И я уже сказал, что приглашение Нагельсмана и любого другого тренера — это абсолютно будет непродуманная стратегия, скорее всего, и мы будем еще много веселиться на эту тему.
И еще вот Саша немножко затронул по поводу того, что они анализуют моменты. Вообще, в принципе, у меня есть ощущение, что, ну, скаутская служба Челси, там, весь трансферный отдел, они как будто бы в отчетах по атакующим футболистам не учитывают то, что, в принципе, последние годы все те, кого они берут, они все страдают от реализации. Они все не забивают, никто из них даже 20 не забивал за сезон стабильно несколько лет.
Ты думаешь, у них был список? Туда пришли все агенты, история про Захаряна теперь играет совершенно другими красками. Что, исходя из того, как там велась селекционная работа, я верю в то, что реально Челси мог купить Захаряна.
А я знаю практически достоверно, что он не уехал только из-за того, что не было паспорта. Только из-за этого.
Вот.
Ну, сложности с переводом.
То есть был уже документ и был запрос, что они активируют.
Дальше. Мы сейчас посмотрим список вот этот. Я напомню, Челси в этом списке замечательном купил такого футболиста по фамилии Слонина.
Да.
Там Сантос есть.
То Фана,
есть, нет, из-за... Дотро Фофана, мы его хотя бы увидели, как он выглядит.
А, ну
то
да,
есть там есть футболисты, которых мы даже не видели. Казадеи, например.
Да, это талантливый итальянец какой-то.
Он,
да.
Они все талантливые.
Подожди, возвращаясь к позиции тренера, и то, о чем ты говоришь, Васан, то, что большие личности там могут задержаться, по крайней мере, и задерживались хотя бы на сезон, хотя бы на один год.
Ну просто должен прийти кто-то и сказать: Тодд Боули, успокойся,
вот,
чувак.
Таким человеком может быть Нагельсман или Луис Энрике, потому что там Sky немецкий говорит о том, что с Нагельсманом провели переговоры, и вроде как они плюс-минус успешные.
Интервью сейчас... они с Sky провели.
Ну да.
И он заинтересовался этим проектом.
И сейчас Фабрицио Романо сегодня писал, сегодня это в среду, мы пишем в среду в обед, то, что Луис Энрике прибыл в Лондон тоже на переговоры с Челси. То есть это вот два основных кандидата, которые есть на данную минуту.
А я уже вот инсайдеров читаю на тему того, что Мауриньо может в Челси вернуться даже.
Ну, это,
он
это...
же из Ромы скорее может уйти, он реально может уйти из Ромы.
Да, но если вот этих два кандидата, которые сейчас в основном о всех...
По харизме Мауриньо всех выигрывает.
Но по набору футболистов, мне кажется, Луис Энрике очень подходит. Вот для этого набора Луис Энрике подходит.
Ты считаешь, всего... он разберется с Дотро Фофана и
Мне Мудрике? Кажется, что они не будут забивать много, а они много и не забивают, но зато они будут владеть постоянно, они будут контролировать, они будут обыгрывать команды, которые слабее их, и мне кажется, что Луис Энрике в этой ситуации гораздо больше подходит,
ты чем... Ты будешь вату смотреть.
Ну да, а что? Ну мне кажется, что вата лучше, чем сейчас. Просто, ну, когда у Челси играет плохо при наличии Чилвелла и Риза Джеймса, ну, это вообще беда. Это два человека, которые определяли эту игру, этой команды последние 2-3 года.
Канте не согласен с тобой после вчерашнего.
Да, ну, то есть, когда эти двое на поле и плохо у Челси, ну, это вообще бардак. Типа, вообще.
Нет, ты же сам говорил, что стало лучше. Вот в последние...
Это я сказал.
Да, ну, нет, в целом стало лучше, но во вчерашнем матче с Ливерпулем они оба на поле, и игры нету. Мысли нету.
Нет, Рис Джеймс бестолковщина полнейшая, но... При Поттере Чилвелл набрал просто монструозную форму.
Сумасшедшую
форму. Ковачич сейчас очень прилично смотрится. Он набрал те кондиции, которые позволяют его называть там действительно полузащитником элитного уровня. То, что показал Канте вчера, извините, у Поттера Канте не было. И Канте выдал вчера выдающийся матч. То есть, по сути, он перехватывал все мячи, он развивал все атаки, он потенциальные голевые отдавал, он мог... Мы знаем о том, что он может и сам завершать. В чемпионском составе Тухеля, я имею в виду в чемпионском, связанном с Лигой Чемпионов, он это делал. И, соответственно, Энцо Фернандес – отличное трио в центре поля. Мне не очень хочется смотреть вату. Мне не нравилась сборная Испании при Луисе Энрике, но это чистое субъективное мнение. Я думаю, что в Англии, конечно, такую откровенную вату устроить нельзя, как он делал со сборной Испании. Мне интересен любой вариант. И Нагельсман, и... Господи.
Энрике.
И Энрике.
А Почеттино?
Почеттино менее интересен. Мне кажется, ему не хватит этой самой харизмы, про которую ты говоришь, потому что Челси клуб очень непростой и нетерпеливый с точки зрения тренеров.
Но у него есть опыт работы с Дэниелом Леви, с очень сложным президентом.
Ну и чем все закончилось?
Ну оно же все-таки 6
лет или сколько?
6 лет длилось.
Ну да, скажем так, терпения там оказалось больше. Я бы хотел о другом сказать. Мне все равно, кто будет тренер в Челси. Я хочу наконец-таки увидеть у Тодда Боули хоть какие-то ростки здравого смысла. Потому что пока он строит работу, ошибаясь на ровном месте и привозя те проблемы, которых можно было избежать. Пример очень простой. Ты Поттера когда уволил? Почему Леви увольняет тренера перед паузой на сборной? Угу. А ты увольняешь тренера, когда у тебя 10 дней до матча с Реалом? Ты оставляешь команду... перед турниром, где еще хоть как-то можно спасти сезон, без главного тренера. Это очень смешно. И ни один футбольный менеджер топового уровня таких ошибок не допускает.
А более того, мне кажется, что он доведет до того сейчас своими действиями, что из-за того, что они не попадут в Лигу Чемпионов, займут такое низкое место, они сейчас будут на грани нарушения фэрплея.
Угу.
И получат еще один бан.
Потому что прибыли от Лиги Чемпионов не будет.
Все, потому что вот к чему он ведет его.
Если они выиграют Лигу Чемпионов при любом тренере, при Бруно Сальтере, при Луисе Энрике или при Нагельсмане, или при этом триумвирате, если они все втроем будут, как вы отреагируете?
Денис, уже
вы
есть...
Вы признаете гениальность Тодда
Боули? Уже есть более сильный клуб, который сменил тренера по ходу сезона и вот сейчас готовится к Лиге Чемпионов. Это Бавария.
Это который проиграл вчера Фрайбургу?
Да. Неожиданно, блин, почему? Как, блин? Ну, вообще непонятно вчерашнее поражение. Но уже есть клуб, который это место тех, кто вот...
Там Манчестер Сити сразу такие...
Ну и Тухель такой тренер, поэтому...
Я думаю, что никак не изменится. Пример Роберто Ди Матео показательным Челси.
Да, кстати.
Если говорить применительно к вчерашнему матчу Челси и Ливерпуля, то там Челси, ну, был лучше, несмотря на то, что вот вы говорите, ну, так, очень осторожно, все равно говорите, что Челси был не очень хорош, наверное, не очень хорош
относительно идеального. Своих матчей. Да, относительно своих последних матчей.
Да. Да и слушайте, сейчас на фоне Ливерпуля много кто хорош.
Нет, подожди, еще раз повторимся. У Ливерпуля был полуторный состав. Там вышли, поменяли 6 человек по сравнению с матчем против Манчестер Сити. Я понимаю, что у них Арсенал впереди через несколько дней, что они в календаре сейчас адском. Но в этом Ливерпуле не было ничего выдающегося. И Челси действительно смотрелся лучше. Преимущество до ухода Канте на замену был вполне разумный, смотрибельный футбол, в котором Челси, как мне кажется, имел гораздо больше шансов для того, чтобы получить 3 очка. Как только Канте ушел, просто бестолковщина с обеих сторон.
Ну, просто центр поля Ливерпуля, где Фабиньо, который не успевает, постоянно фалит.
Он и, под красный,
по каждый матч. Он все время под красный. Хендерсон, который сейчас, мне кажется, самый токсичный футболист в ВПЛ. Он все время...
Бруно Фернандес.
Не, Бруно это вообще как бы отдельная лига. Ну, то есть, это космос поток. Но Хендерсон какой-то просто противный. Ну, то есть, какой-то прямо, ну, на него...
Это твоя реакция на данный...
Это что, Сити? Сити такой же был вчера.
Сити
он был точно такой же.
Но вчера он перешел некоторые.
Да, он уже как бы просто, он уже на своих, на Алисона, то есть, как бы это уже реально запредельный уровень.
А ты бы говорил точно так же про Хендерсона, даже если бы Ливерпуль побеждал и играл хорошо, и он вел себя так же.
Да, потому что когда он побеждал, он при этом хоть какую-то пользу команде приносил. Либо длинными забросами, либо подключениями, вторым темпом. Ну да, ничего. А сейчас ничего нет в созидании. Он просто бегает и как бы и токсичит, и орет на всех, понимаешь?
А мы перешли к обсуждению Ливерпуля?
Да, да, если хочешь. Смотри, было 6...
Я сегодня мостики строю просто.
Да, да, было 6 изменений относительно... Вот сейчас ты правильно сказал, что очень сложный календарь у Ливерпуля. Подряд 3 больших соперника. соперника и относительно предыдущего матча с Манчестер Сити, сейчас мы до него доберемся, в обратной хронологии идем, было 6 изменений в старте у Ливерпуля в игре с Челси. Собственно,
сказал,
Трента, Робертсона, Ван Дейка, Салаха, Элиота, Гакпо не было. И Клопп перед матчем говорил, что сейчас дверь широко открыта, попасть в состав может любой, а место на поле гарантировано только двоим или троим игрокам. Парни об этом знают, я им сказал, надеюсь, что выводы будут сделаны. Это просто посыл какой-то основе и гораздо больше, чем 2-3 гарантированных места в стартовом составе есть у Ливерпуля. Или действительно сейчас все не могут быть уверены в своем месте?
А у меня есть вот по поводу Клоппа, значит, то, о чем я говорил тебе перед эфиром, такая мысль, что мы можем сколько угодно разбирать, значит, технико-тактические действия, хит-мэпы разбирать, еще что-то. Но в целом мне кажется, что Клопп охамел. 6 лет люди...
Да что же всех сегодня уничтожают?
6 лет люди живут в экстра-интенсивном состоянии. Это невозможно.
Но на поле живут.
Да, на поле. Невозможно так жить. Невозможно. И ты продолжаешь. Более того, твой центр поля, который 4 года весь мир говорит о том, что, друзья, у вас там не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. И что он делает? Байчетич? Ну, серьезно?
Байчетич? Ой, у него других вариантов.
Или, или Кам Эллиот Харви?
Нет, я бы сказал не так. Просто прокладывая мостики.
Да.
Ты все правильно, посыл абсолютно верный, я согласен. Центр поля, он просто ужасен. Хотя мы понимаем, какие причины. Дело не в Байчетиче. Дело в том, что у тебя играть действительно в центре некому, а ты покупаешь Гакпо.
Вот, и продолжаешь покупать. То есть они купили за последние 2 года. Ну,
сначала Диеса,
сначала Диеса, потом Нуниса, потом Гакпо. А что ты делаешь-то, если у тебя...
Подожди, ну ты в этом критикуешь, и за это критикуешь Клоппа?
Да, потому что он имеет отношение к трансферной политике.
В отличие от
Поттера. Это не просто тренер, он имеет отношение к трансферной политике. А это совместный их труд. Поэтому тут точно надо предъявлять ему претензии, потому что ты требуешь... То есть ты после матча с Сити говоришь о том, что как бы все, ну, половина команды, значит, пешком ходили, это не тот... Ну, потому что это невозможно уже. Сколько можно? И более того, ребята, закончился оверперформанс. В принципе, то, что они сделали в том году, когда они претендовали на 4... Это оверперформанс просто зашкаливающий. Он закончился. Харви Эллиот – это не футболист уровня Ковачича, уровня Канте. Он даже не уровня Галлахера, на мой вкус. Байчетич по уровню таланта – это не Гави, не Педри. Ну, то есть, если мы, например, сравниваем его талантов молодых там с топ-клубами, да, его таланты на порядок, как отдельно.
Это не только Эллиот, и Кёртис Джонс.
Кёртис Джонс. То есть, все это работало.
И Карвалью.
То есть, в принципе, футбол Клоппа работает только тогда, когда мы готовы все 22 человека отдаваться на 120% весь год. Но так невозможно 6 лет. Так не работает. Нужно что-то придумывать.
Васан просто говорит о человеческих возможностях. Они просто истощены. Некоторые футболисты просто выработали свой ресурс. В этом нет ничего плохого. У них очень хорошие карьеры. То, что сделал Клопп с Ливерпулем, навсегда войдет в историю, как и для этих игроков. Мы не говорим сейчас плохо. Мы говорим о том, что надо было это делать чуть пораньше. И немножко селекция, да, смущает. Потому что, честно говоря, я был скептически настроен. Понятно, сейчас многие скажут, что я силен крепким умом. Я посмотрел на Гакпо. Он не готов для английского футбола. Он будет играть только в команде, которая сама решает. Если его встроят, найдут роль, может, он будет приносить...
Сама решает, что имеешь в виду?
Когда команда звенит. Ну, то есть, она бежит, она хорошо готова, и ему надо найти отдельную роль, он может в ней приносить пользу. Но как тащер, ну, то есть, человек, который может с помощью своих индивидуальных качеств, когда команда не играет, когда у нее не очень качественный рисунок, создавать момент и тащить ее вперед, я вижу такой потенциал только у Нуниса при улучшении реализации. Потому что, когда Ливерпуль был просто ужасен, по сути, все голевые моменты создавали только в результате забросов на Нуниса, потому что на пространстве он убегает от всех. И самое главное, он много черновой работы способен делать. И он голодный.
Просто даже, вот, можно еще чуть-чуть говорю, это просто мне, ну, это, если честно, надоело эта тема, потому что если мы посмотрим на лидеров Ливерпуля в своих сборных, кроме Мане, не делает, ни один из этих ребят не делает что-то, что как бы выделяется и что он тоже тащит свою команду. Ни один. Даже Салах с Египтом не такой, как в Ливерпуле в лучший момент. Что, о чем это говорит? Что индивидуально эти футболисты не так сильны, как мы думаем. А вот в этой схеме, которую придумал клуб, да, Клопп, и вот в этих требованиях это работало. Но у этого всего есть ресурс. Вот и все.
Мане, ты имеешь в виду...
Да, Мане в Ливерпуле и Мане в сборной в Сенегале. Это, ну,
он
такой
ушел.
Же.
Ты это помнишь?
Не, он просто...
Я имею в виду, что из этого поколения...
Просто вот даже вот твоя фраза про Мане, ты, Саш, тоже как будто подводите итоги работы уже Клоппа. Просто я...
Подводим
честно...
итоги этого состава.
Ну, цикла точно, цикла точно.
Определенного,
100%.
Да, да, да.
Так как раз-таки вот появление Эллиота и там условного Бачетча, Гакпо, это как раз и Дарвина, это... Ну, смотри, это ли не шаг
ну, смотри,
в
Денис,
изменении
Денис,
и в развитии, и становлении другого цикла?
У Ман-Сити появляется, условно говоря, Фил Фоуден, а у Ливерпуля Эллиот.
Так Фоуден давно был.
Ну, Рика Льюис.
Или, там, или Рика Льюис, 18-летний. Ты можешь сравнить по уровню таланта Рика Льюиса и Харви?
Как,
и
конечно, Эллиот? Я думаю, Эллиот выше.
Ну, а где, когда он начнет это показывать?
Мне кажется, он уже показывает.
Где? На протяжении хотя бы полугода.
У Рика, у Эллиота было пару-тройку ярких по-настоящему перформансов в этом, именно в этом сезоне. До, я с тобой согласен, он был более последователен, стабилен до травмы.
До травмы, но на начало прошлого сезона,
да, начало прошлого сезона,
да,
было очень хорошим, и казалось, что он действительно покажет. Но ведь это никак не противоречит тому, что сказал Васант. Он был во встроенной команде, которая по инерции еще давала ту интенсивность, которая подтвердилась борьбой за 4 титула по ходу сезона. Я согласен с общим посылом Васанта. Время этого состава уходит. Его надо перестраивать. Но кандидатуры, которые покупаются для перестроения, очень сложные. И их нельзя оценивать высокой перспективой. Мы по-прежнему смотрим на Ливерпуль, и я вижу, что в центре поля в отсутствии Тиаго некому вести игру, например. Что их разрывают на пространстве центр поля. Кого Фабиньо держит? Фабиньо подкрасно играет каждый матч. Первые 15 минут матча с Сити — 3 фола. Он уже висел. То есть, и как он остался, я совершенно не понимаю. Но вчера то же самое. Он не успевает. Я к Фабиньо очень хорошо отношусь. Все пацаны из Лиги 1 французской.
Ну, конечно.
Вот так. Вопросов нет. Но... есть все-таки...
Более того, если вернуться к его претензии по поводу интенсивности, если вы помните матч Ливерпуль-Сити, Трент во втором тайме, во второй половине бегал в прессинг туда, к воротам чужим.
Кстати, классно.
И типа ругался, что вот,
там вот
что вы не поддерживаете.
Смотрите,
то есть там не было проблем с отношением.
Да, показательный момент.
В игре Сити.
В игре Сити. Я вот специально зафиксировал, я в телеге заметки делаю, когда матчи смотрю. Вот. Счет был 3-0. Произошла вот эта четверная замена, которую сделал Клоп. И... при 3-0, по-моему, 3-0 уже было, 3-1, господи, 3-1, потому что Салах забил первый гол. Трент реально бежит в прессинг, и эти люди, которые только что вышли на замену, никто его не поддерживает. Он разворачивается и показывает: пацаны, мы играть-то будем или нет? И четвертый гол, когда забивали, Трент просто махнул рукой, даже не побежал.
Ну, да, типа.
То есть он понял все, он про этих пацанов все понял.
Ну, вы тоже все это объясняете, как будто, ну, дистанции всего сезона, и ищете проблему такую системную, глобальную. А вот если конкретно в том же матче с Сити, это худшая игра по допущенным моментам. Ливерпуль очень много допускает в этом сезоне.
Ливерпуль предпоследняя команда АПЛ по допущенным большим шансам у собственных
ворот. Да, последняя
же только Фулхам.
Давайте еще скажем о том, что они нарвались на Сити, который, на мой вкус, сейчас пребывает в лучшей форме за год. Они так не прессинговали весь год, как сейчас прессингуют. Матч с РБ, матч с Ливерпулем показывает, что с Холландом, что без Холланда. Они сейчас давят так страшно и так сильно. И четверка, Грилиш. И наконец-то эта четверка, ну, вернулась, что типа они вспомнили, что вообще-то мы Ман-Сити. То есть Грилиш, Гюндоган, Де Брёйне и Морес сейчас показывают лучший футбол в сезоне. Именно как четверка, как сочетание.
Ну, Морес получше все-таки, поярче играл в прошлом сезоне. Хотя...
Не, я имею в виду, что как сочетание. Что вот
ну,
как
к
бы...
Сити мы, наверное, перейдем, да?
Да.
Нам надо тему Ливерпуль докрутить. Смотри, я вот еще года два назад обратил внимание и неоднократно это говорил в публичном поле, что все замены Ливерпуля – это люди, которые не тащат. Ну, слушайте, это старая версия FIFA, извините. Оксли, Чемберлен, Милнер. Там вот ты смотришь на тех людей, которые выходят. Ну, блин, хватит. При том, что мы с вами Сантом точно не имеем никакого негатива там ни к Ливерпулю, ни к этим игрокам.
Сейчас уже в этом...
Нет, ну не к этим игрокам.
Давай сделаем
они внесли свой вклад в историю.
Популярную штуку с британского телевидения. Они очень любят, значит, в двух командах и попробовать перетащить из состава Ливерпуля в топ-клубы английские сейчас. Вот кто будет играть? Хендерсон, Милнер, Фабиньо. Кто будет играть в Ман-Сити сейчас? Даже в Арсенале кто будет играть? Не будет никто играть.
Ну, ты выбрал...
В Челси кто будет играть? Не будут они играть.
Нет, в Челси как раз может быть в таком...
Ну, Челси. Хендерсон и Милнер не будут играть. Будут играть Энсо, Канте и Ковач.
Нет, центр поля, да.
Никто не будет играть.
Ну, не знаю, я не уверен. Мне кажется, там Робертсон, Ван Дейк будут играть, и Хендерсон будет играть.
Робертсон вместо Чилвелла? Не думаю. Не думаю.
Но Робертсон может еще составить конкуренцию в этом смысле. Думаю. Но посыл.
Это
давай.
Это странная частности. Игра, но...
Это почему? Это может быть и странная игра, но я согласен, что многие игроки Ливерпуля вот в таком сезоне, мы же оцениваем их в моменте.
В текущей форме,
в текущем состоянии. Это, скажем так, подавляющее большинство этих футболистов не усилит. Ну, подожди, линию атаки, если мы берем, усилит.
Понятно, Салах это
нет,
понятно.
Салах, Нуньес...
Да, Нуньес вопрос по количеству голов. Но да, он создает момент, объем работы, а где реализация?
Но он молодой еще все-таки игрок, он точно ресурс не выработал, и в плане Диас очень хороший игрок.
Его мы не видим из-за травмы.
Да, но из-за травмы не видим. То есть линия атаки, да, но центр поля, я согласен. Ключевой фактор центр поля. Почему ключевой фактор? Я не хочу там в традиционных каких-то делах, просто мы объясним. Центр поля, почему он важен? Во-первых, он, сейчас скажу банальные абсолютно вещи, он связывает игру команды как при атаке, при переходе в атаку, так и в обороне. Если ты топ-команда, ты не можешь играть забросами. То есть ты... А что сейчас может реально предложить Ливерпуль в отношении топовых команд? Я вижу только одно оружие. Атаки сходу. Челси вчера в 15 минут первые сел в нижний блок.
И все.
И все. И все пропало. Нет у них позиционки. Вскрывать они их не могут. Первые 15 минут Челси, который при Поттере каждый матч начинал в давление, в прессинг, вжимал команду любую, соперника в штрафную, вчера при Сальторе этого не стало. И все, и Ливерпуль потерялся. Даже полуторный состав, ни одной атаки. И там первый опасный удар Нунес нанес уже где-то там во втором тайме.
Вот. Если возвращаться к матчу против Манчестер Сити, Клопп после игры сказал, там был разговор о том, что не удалили Родри и так далее. Клопп сказал, да вообще плевать, даже если бы Родри удалили, сегодня Сити был настолько сильнее нас, да, мы бы все равно проиграли. Может быть, не 1-4, но в любом случае проиграли бы. А если говорить о Сити относительно этого матча, то это, я посмотрел, просто даже цифры владения Сити Гвардиолы против Ливерпуля Клоппа. И смотрите, помните матч в сентябре 2017 года, когда Сити выиграл 5-0, когда Мане удалили за то, что он ногой зарубил Эдерсона. Да, вот тогда статистика на 37 минут, это было в первом тайме, еще 1-0 был счет. Тогда владение Сити было 66% против Ливерпуля и 88% точность передач против Ливерпуля. И до какого получается, до 1 апреля 2023 года, это самые высокие показатели Сити Гвардиолы против Ливерпуля. Пуля Клоппа в английском периоде, собственно, в этом, в рамках АПЛ и кубков. Но здесь 90% точность передач, одна из самых высоких у Сити в этом сезоне, и 68% владения. То есть это самая доминирующая игра Гвардиолы против Клоппа в рамках английского противостояния. С точки зрения Сити, почему такое получилось?
Мне кажется, что в конкретном матче с Ливерпулем огромную роль, которую многие недооценивают, играет Альварес, потому что он пятый полузащитник. Ну или шестой, там, какой угодно.
Ты же только что говорил, что неважно, Холланд или Альварес присутствует на поле.
Но в матче с Ливерпулем Альварес играл такую роль, как условно говоря, между Агуэро и чем-то... То есть, грубо говоря, тот человек, который опускается глубоко, тот человек, который двигает пас там, в диагональ налево или направо. И за счет такого Альвареса мы увидели фирменный Сити. То есть Сити не этого года, а Сити лучших образцов там, двух до трехлетней давности. И против такого... то есть... Мне, на самом деле, если честно, понравилось даже, что Ливерпуль вернулся к своим истокам, что мы, по сути...
Ливерпуль или Сити?
Что объясню мысль. Что Ливерпуль, значит, сейчас находится в таком состоянии, и когда что он выходит против Сити, играть вторым номером, рассчитывать на контратаки. Если вы вспомните первый тайм, Ливерпуль забил первый гол, и был еще один момент, когда Эллиот пускает Салахов в прорыв, и там Грилиш добежал. А забивая там Ливерпуль второй, это стандартный сценарий матчей Гвардиолы против Клоппа, против Мауриньо, против кого угодно. Мы атакуем, давим, но пропускаем два, потому что мы там более уязвимы становимся. То есть, на самом деле, модель Ливерпуля работала. И мне кажется, что сейчас, даже в каком-то смысле для перезагрузки Ливерпуля, для новых людей и возвращения к истокам. Потому что Ливерпуль первым номером и в позиционной атаке вообще-то никогда не был типа суперинтересным. Всегда его игра – это быстрый переход от обороны к атаке, это голы вообще после угловых у своих ворот. Это прямо фирменная тема. За 5 лет
так
было.
Так я про это и сказал, что у Ливерпуля осталось только это.
И мне кажется, и хорошо, все. Что они и к этому возвращаются.
И Карло Анчелотти поэтому, когда они играли, сказал, это самая удобная команда, к которой можно готовиться. Потому что он прекрасно представлял, что они могут сказать.
Нет, ну понятно, уязвимости Ливерпуля – это, наверное, основной фактор вот того рисунка игры, который мы получили в игре Сити. Но с точки зрения Сити, кроме того, кроме вот присутствия Альвареса на поле, давай, его динамики, давай. Второй гол, собственно, Сити
Басан,
забил.
Я тебе не противоречу. Я тебе не противоречу.
Что еще?
Я не хочу выделять Альвареса, но я тебе не противоречу. Все, что я вижу сейчас в исполнении Сити – это игра про контроль. владение мячом не для того, чтобы доминировать и уничтожать соперника, а контроль для того, чтобы не дать сопернику как можно больше возможностей при высокой обороне, да, и схеме при владении 3-2-5 у Сити получать больше возможностей для атак на собственные ворота. Пример этому эталонный – это ответная игра против Лейпцига. Сити – контрпрессинг, вернее, прессинг, контрпрессинг и не дать разбежаться сопернику. Они в этом просто сейчас отшлифовали, начиная еще с прошлого сезона, были вот эти посылы, чтобы установить контроль над любой командой. И в этом смысле Грилиш идеально подходит этой модели игры. Собственно, Морес – это тоже про контроль. И я возвращаюсь к замечательным двум цитатам. Я все искал подтверждение этому. Постоянно у меня было ощущение, что идет такая сушка по Гвардиоле. Оговариваюсь, потому что появляется 7-0 с Лейпцигом. 7-0, да, они выиграли? Вот. Такая сушка. Для чего это делается? Ты сокращаешь количество моментов у собственных ворот, но при этом твой уровень исполнительского мастерства Альвареса, Холланда, неважно кого, всех этих людей, Грилиша, Мореза, дальше можно перечислять, он такой, что ты все равно получишь моменты, может быть, их станет чуть меньше, потому что ты не как Клоп каждые 15 секунд хочешь обострять. Ты сделал 20 передач, не получилось, обломался, ничего не обломался, еще 20 сделал. Но они все равно найдут свои моменты и, скорее всего, забьют. Так вот, к чему я все это говорю? Почему иногда не попадает Де Брюйне? Почему есть вопросы к Холланду? Почему он там его снимает? Пресс-конференция перед ответной игрой с Лейпцигом. Спрашивают, почему Де Брюйне перед этим в матче в каком-то, я не помню, с кем они играли, с какой-то несильной командой, с Кристал Пэлас, что ли, он не попал в старт. Гвардиола говорит, меня не устраивает, что Де Брюйне теряет мячи. А Де Брюйне, как обостряющий игрок, всегда в зоне риска для потери мяча. И с точки зрения Сити он много теряет мячи. Просто им не забивают в эти моменты, потому что они успевают отойти назад, очень здорово разобраться. Вот. Меня не устраивает, что Де Брюйне теряет мячи. И Де Брюйне, когда выходит, обратите внимание, да, он теряет еще мячи, но это история, которая становится меньше. Холланд, его спрашивают про Холланда. Он говорит, меня не устраивает нападающий, который стоит в штрафной площади и ждет партнеров, которые должны ему обеспечить передачу для забивания гола. Холланд недостаточно вовлечен в игру Манчестер Сити. Это про контроль. Что это еще, как не про контроль? И мы наблюдаем, что Холланд прибавляет в подыгрыше в некоторых матчах. Они контролируют игру, но не ставят перед собой задачу разорвать соперника. У них просто так получается, потому что высокий уровень мастерства. Раньше Сити мог пойти забить 6, пропустить 3, и все равно это выглядело топ. Сейчас Сити стал более прагматичен, на мой взгляд, чем в прошлых сезонах.
Но мне при этом кажется, что вот этот план со Стоунсом в роли опорника,
вот, да,
это очень крутая история для АПЛ, потому что вообще-то, я думаю, все сейчас увидели, ого, у Стоунса вот такой первый пас, вот такой пас на 40-50 метров, даже у Родри такого нет. Как есть тут.
Ну, он его использовал уже, когда только пришел, он и говорил обычно, и использовал его в опорной зоне, но не в начале другого пути.
Не, имею в виду, что первый пас он раньше отдавал, грубо говоря, будучи защитником, а сейчас он, по сути, в центре поля, и он отправляет таким образом Грилиша на фланг, там, Мореза, и мне кажется, что это работает в АПЛ, но против условного Реал Мадрида в первом тайме Сити получил бы 3. Потому что когда у тебя на фланге... Ну, то есть, Стоунсу куда надо будет в итоге смещаться? То есть, помогать Аканджи на правый фланг? Все. Винисиус бы там убегал, и мы бы получили в первом тайме 2-3. Я уверен, что в Лиге Чемпионов не будет Стоунса в опорке. То есть, там должен быть Кайл Уокер справа.
Там Бернарду Сильва просто может опускаться.
Да, либо опускаться Бернарду Сильва. То есть, эта история крутая для АПЛ. Это крутое решение для АПЛ. Но мне просто, вот, добавляя к тому, что говорит Саша, мне кажется, что когда у тебя в центре поля квадрат, теперь сейчас из Родри, Стоунса, Гундогана и Де Брюйне. Ну, смотри, во-первых, банальное правило, мяч движется быстрее, чем человек, да? И когда они в такой форме, ну, невозможно отнять у них мяч.
Да, они в касании играют.
Просто так, они постоянно играют в касание разрывает. Теперь. И вот эта четверка, еще которая взаимозаменяет, ты просто не успеваешь. То есть ты должен быть либо в дикой физической форме и уровне концентрации времен Атлетико Симеоне, да, когда они садились глубоко, и просто такая плотность, что даже Барса с гениями не могла пройти. А сейчас таких команд нету. Сейчас, в принципе, команд с таким уровнем концентрации, их не осталось в футболе. Сейчас есть либо, грубо говоря, прессингующие, либо пытающиеся контролировать. А вот таких глубоко концентрированно и компактно сидящих, их вообще не осталось. Поэтому сейчас момент Сити, мне кажется, что, в принципе, они дождались того момента, когда нет соперника, которым они не забьют, который способен их засушить на ноль. Нет таких соперников.
Этот момент именно в этом сезоне наступил или в целом вот на всем пути?
Вот на пути Гвардиолы вот этот сезон – это то время. Может больше не возникнуть такого времени для него.
Ну вот, поэтому он и становится прагматичным, потому что он же в каждом интервью подчеркивает, что я категорически не согласен с этим мнением большинства болельщиков, но мне всегда будут пенять за то, что я не выиграл Лигу Чемпионов. Да. И, то есть, намекая на то, что он тренер недостаточно успешный. Хотя матчи Сити, с тактической точки зрения, каждый матч Сити – это настоящий учебник, это всегда интересно. Хотя, может быть, кому-то Сушка не нравится, но я, когда сажусь смотреть матчи Сити, делаю это с огромным удовольствием, потому что я почти уверен, что Гвардиола что-то интересное предложит либо в стартовом плане, либо с точки зрения каких-то замен, и поменяет и тактическую игру, и это будет разнообразно, а тем более сейчас, когда они в такой форме.
И вот тебе не кажется, что как раз то, что сказал Саша, это отличает выгодно его от Клопа, что он каждый сезон каждому игроку что-то предлагает. Типа на сезон. Вот такая наработка. Вот ты сейчас был тут играл, теперь ты ложный фулбэк. Да, кто-то отказывается, но в целом ты все равно в каждый год заходишь с каким-то экшеном. Блин, в этом году сейчас у меня вот появляется... А Клоп, получается, каждый год говорит, ребят, это работало, в этом году мы продолжаем это же делать.
Слушайте, ну точно вы должны помнить, что был один матч в этом сезоне, когда Гвардиола отказался от идеи контроля и был совершенно не похож на себя. Это игра с Арсеналом,
угу,
где они проиграли владение катастрофически, меньше, чем там столько, сколько с Арсеналом Гвардиола никогда не владел.
Это сила Сити. Что они могут быть хамелеонистой командой в том числе.
Подожди,
они
настолько ты только что высокого... говорил про контроль тотальный, а сейчас говоришь про хамелеонистость. Как будто это противоречивые суждения.
Общий посыл, общая канва, контроль.
Так.
Но Сити настолько высокого уровня игроки, я то, что сказал, что на Сити интересно смотреть, потому что они могут предложить что-то интересное, как в стартовом плане, так и с точки зрения изменения игры по ходу. Они подстраиваются. В этом смысле их уровень мастерства действительно очень хорош. Продолжаю твою тему, Васант. История с Рико Льюисом.
Угу.
Это экшен? Экшен. Бернардо Сильва, левый защитник, садящийся в центр для розыгрыша мяча. Это экшен? Это охрененный экшен. Стоунс, который, кстати, после чемпионата мира с Натаном Маки был, пожалуй, самым стабильным игроком Сити, и мне очень нравилось.
А как я вообще, по-моему, больше всех матчей провел?
Да, на уровне Аки нашего. Выдающийся сезон проводит. Просто это никому не заметно на фоне голов Холланда.
Да вообще то, что...
А Грилиш?
Аканжи основной защитник... типа одной из лучших команд
Европы. Там же вопросы есть, конечно.
Но все равно. Ну, то есть для меня это вообще было объектом насмешек, когда он играл в Германии, в Дортмунде. Это человек, который привозит через тур. Через тур он привозит. И привозит голы и ошибки результативные. Но здесь, да, есть вопросы, но нет такого. Нету. Это реально другой игрок, абсолютно.
Ну, возможно, здесь система его защищает от подобных привозов, хотя я не помню, чтобы он там через тур привозил.
Жоты из-под него.
За году и Аканжи, ну это реально просто... Это убойный отдел. Реально убойный отдел.
За году скорее да, Аканжи скорее нет.
Еще и Бюрки вместе
строили. Жота же из-под Аканжи отдал, до Салаха покатил. А, ну там, правда, Родри. Я посмотрел момент Родри такой трусцой, знаешь, такой особо не бежит. Там можно реально, если бы он ускорился, он бы мог накрыть Салаха, и первого гола бы не было.
Давайте про другой большой матч, который был на выходных, который мне был даже, наверное, более интересен, как он сложится. Да, это два Юнайтеда, Ньюкасл и Манчестер. И здесь я, когда смотрел, я смотрел в записи уже эту игру, впрямую не мог, и я был удивлен. Я не знал еще счет.
Васан, ты за МЮ топишь, да?
Ну, исторически, да.
Но я был удивлен, насколько ужасно играл Манчестер Юнайтед. Это, то есть, даже с Ливерпулем, когда они проиграли 0-7, та игра, когда я смотрел, не казалась ужасной.
Я ее точно смотрел в записи и не понимал,
не казалось на 0-7, да. Вот та игра в сравнении с этой, это что-то великолепное. Что здесь было не так с Юнайтед, потому что это здесь были худшие показатели по допущенным моментам, худшие показатели в сезоне по количеству ударов. Второй худший, потому что больше ударов наносил только Арсенал в игре, когда 3-2 там.
Я послушаю Васанта, потому что он болельщик Юнайтед, а потом я добавлю то, что Васант не скажет.
Сам Юнайтед не только с точки зрения обороны, но и с точки зрения атаки был очень не похож на себя, ну, не похож на среднего себя в этом сезоне. Сложно выделить средний Юнайтед в этом сезоне, но вот... допустим, после чемпионата мира, потому что они били по воротам, сколько там, 4 удара всего, 6 ударов было, меньше было только с Соседадом, когда они выиграли в гостях на выезде. Ну и, собственно, сами создали очень мало моментов. Почему
смотри,
так?
Этот матч с Ньюкаслом, на самом деле, реалити-чек того, где сейчас находится команда. Потому что все большие победы, спурт Решфорда с его там голевой серией, да, победа над Барселоной, большая часть этого отрезка – это победа в тех матчах, где команда дает пространство. Команда, то есть команда соперник дает пространство. Здесь, во-первых, не было пространства, потому что Ньюкасл – это лучшая оборона АПЛ. Давайте как бы признаем, что Ньюкасл, в принципе, это лучшая оборона АПЛ.
Что значит «давайте признаем»? Они весь сезон лучше.
Ну да, весь.
Мы, не надо их признавать.
Ну да, то есть это лучшая оборона АПЛ. То есть они сталкиваются, во-первых, с лучшей обороной АПЛ. Идем дальше. Центр поля Ньюкасла, где есть Бруно Гимараеш, это человек, который, ну, то есть, это повезло Ньюкаслу, что он играет в Ньюкасле, потому что
да
человек, ну, человек по потенциалу явно должен играть в суперклубе.
Так он в сборной Бразилии играет.
Вот, вот, поэтому есть Ньюкасл, есть Джои Линтон, есть Уиллок, есть мобильность, а что напротив мы имеем? Мы имеем МакТоминой, который, видимо, думая, что я забил Испании 2, я сейчас покажу всем, какой я футболист, он опять показывает
я
реальность.
Я хотел, чтобы Пасад прямо это сказал, потому что если бы я это сказал, все думаю, Ниценко, хейтер, Манчестер Юнайтед, как обычно.
Ну, то есть, как бы, есть МакТоминой, да, есть Бруно, от которого пытаются, ну, то есть, ну, ребят, это очень плохо, когда мы пытаемся от Бруно получить классную игру без мяча. Он должен работать с мячом и показывать игру с мячом.
О, кстати, лучший Бруно сезона. Гимараеш, Фернандеш или Сальтер?
Это популярная шутка после этого матча. Ну, прекрати.
Сальтер, да, лучший Бруно сезона?
Безусловно. Лысый шарлатан.
Просто он еще не реализовался.
Каталонский причем.
Ну, то есть, отсутствие Каземиро чего лишает? Очень много матчей у Юнайтед было. Кирилл Хейт об этом очень классно сказал, что Каземиро – гений тайминга. Очень много решающих действий Каземиро совершил. Ну, то есть, в решающий момент матча, в концовках. То есть, либо он гол забивает, либо он спасает, либо идет там 0-0, и, грубо говоря, он спасает от какого-то голевого момента соперника. И вот сейчас такого человека не оказалось на поле. И на самом деле, я у себя написал, что матч-менеджмент от Юнайтед и контроль над матчем – это не Тенхаг, это Каземиро. Потому что Каземиро является такой фигурой для... И как только его нету, это все разрушилось.
76% побед при Каземиро на поле у Юнайтед в этом сезоне. 33% побед без Каземиро на поле. Ты тоже связываешь вот такое выступление с Ньюкаслом и вообще, в принципе, в последних матчах Юнайтед с отсутствием Каземиро?
Глобально, да. Попытаюсь раскрыть все то, что может дополнить слова Васант. Ну, во-первых, Ньюкасл провел монструозный матч, и по уровню мотивации он был готов затоптать любого. И представляю даже, что и Сити было бы против них достаточно непросто. Кстати, я напомню, что они недавно играли с Сити на Этихаде, и Ньюкасл выглядел достаточно прилично. Просто там замена Бернарду Сильва все решила. Но это ладно, это частности. В отношении Юнайтед. Все то, что произошло с Юнайтед против Ньюкасла, это история, которая уже просматривалась в последних матчах Юнайтед. Откровенно, плохая игра против Фулхэма, если бы не три удаления, которые они сами себе придумали. А напомню, Скуки, там было 1-0. Да? А там было 1-0 до этих трех удалений. То Фулхэм бы выиграл. Саутгемптон 0-0. Ливерпуль 0-7. То есть Манчестер, на мой взгляд, заезжен оказался Тенхагом, который не делал ротации в кубковых турнирах, потому что он подумал, что Манчестер Юнайтед – это Аякс. И я могу, в принципе, доминируя в Голландии, не делать никакой ротации. Вот. А извините, АПЛ – это другая лига. Я думаю, что Тенхаг сейчас столкнулся с той проблемой, из которой он должен делать выводы. Потому что, ну, так играть нельзя на износ. Плюс добавились дисквалификация Каземира, травма Гарначо, плохая форма Санчо, отсутствие центрального нападающего. И при этом у него просто нет обоймы, и он вынужден ставить тех, кого он ставит. Дальше. Центр поля Забицер, МакТоминой – это люди, которые не соответствуют футболу Тенхага. Их не должно быть в команде. Забицер ничего не показал за все время, что он приехал для того, чтобы с ним продлевали контракт. МакТоминой просто не читает игру. Он не понимает, что происходит на футбольном поле. Лучший футбол МакТоминой при Мауриньо. При оборонительном футболе, где у него была отдельная роль, и он был в ней, безусловно, хорош. При Тенхаге нужен другой центр поля. Вот такой. Думающий.
Но он либо дисквалифицирован, либо травмирован, Эриксон.
Там вообще было, если посмотришь, где-то в сети есть какой-то подробный ролик какого-то парня, очень умного, который показал за матч Ньюкасл с Юнайтед.
Как МакТоминой просто не добегает.
Около 20 эпизодов в центре поля.
Где от него убегает за спину.
Дыра. Ну, постоянно дыра. То есть, что один стоит чуть правее, а тут в центре прямо дыра. Все время пространство.
Дальше. Системные проблемы, которые есть у Манчестер Юнайтед. Вот когда Забицер, МакТоминой, это же не первый раз в центре поля, они никого не держат. Их разрывают. Вот ты вот выделял там, про Бруну я с тобой согласен, про Гимараеша. Ребята, Лонгстов, Уиллок, это даже не звезды Ньюкасла. смысле, сука, вас разорвали. Это не звезды Ньюкасла. Звезды Ньюкасла Трипьер, на мой взгляд, Поуп.
Это еще, кстати, Альмирона не было.
Сен-Максимен, который просто уничтожал фланг Далота, а Антони опять где-то прогуливается, как с Ливерпулем. Он, в принципе, вообще для меня странный персонаж, конечно, это Антони. Но это ладно. Вы ничего не держите. Вы не вот то, о чем ты говоришь. Вы не даете никакого прироста игры в центре поля. Бруно оказывается ниже Мактоминая в этой стартовой расстановке. И дальше у Юнайтед масса системных проблем без Казимира. Они не знают, как выходить через пас с мячом. Это с Лидсом было в двух матчах. Это уже проблемы, которые из матча в матч происходят. И как они разыгрывались с Ньюкаслом, это же просто анекдот. Где Варан ждет, что ему покатят мяч, ДХ в последний момент меняет ситуацию, Варан такой, что происходит? И он пуляет, а потом он целенаправленно вместе с Вараном разыгрывает, им забивает, сука, этот, вернее, забивает, приводится к первому голу, где они разыгрывают, Уиллок заносит. Ребята, в такой центр поля Уиллок и Лонгстов — это не суперзвезды АПЛ. Еще раз повторюсь, даже в Ньюкасле есть более значимые игроки. Туда, там же Уиллинтон играл. Уиллок не играл в старте. Часть сезона. Лонгстов, хорошо, окей, играл в старте. Но у него там вспомогательная роль. Вас разрывают даже не звезды команды. Какой это центр поля без Эриксона? Это просто, это кошмар. Это невозможно.
Не знаю, насколько это будет оправдание Юнайтед. Просто, мне кажется, ну, это немножко объясняет то, что ты говорил, Васан, про сквозняк в центре поля, и то, что ты говорил про то, почему Бруно там оказывается глубже, чем Мактоминой. Мне показалось...
Не, в этом матче он почему-то
в этом матче,
оказывался.
В этом матче. Я не очень матче. Понял, почему. Я, может быть...
Ведь Мактоминой новая звезда, наверное.
Просто теория, почему такое происходило. Просто почему такое происходило. У Юнайтед есть Казимира, от которого очень много зависит. У Ньюкасла есть Бруно Гимаранч, от которого тоже очень много зависит. И здесь мне показалось так, особенно в первом тайме, Тен Хаг попытался сыграть персонально против Бруно Гимаранеша и закрыть его,
помогло?
Наверное, самым...
Как помогло?
Это второй вариант. Я пытаюсь понять, ну, почему такое происходило, почему Бруно оказывался регулярно при том, когда мяч у Ньюкасла, почему он оказывался глубже. Собственно, поэтому Мактомин играл типа персонально по Бруно Гимаранешу, а Бруно играл глубже по там Лонгстофу.
Именно,
да?
Поэтому в ДХ выносил мяч.
Но при этом, знаешь,
вот,
что странно?
Но да. Странно, да, вот странно еще последняя мысль в этом смысле. Странно то, что когда мяч оказывался у Юнайтед, они не успевали быстро перестраиваться, и в итоге самыми близкими к воротам соперника игроками были Векерст и Мактоминой. То есть пара, которая по творчеству уступает, наверное, Заболотному и Нагучеву.
Более того, у меня большой вопрос к Тен Хагу.
Вандер Нагу.
Когда, смотри, лучшие качества Далота как защитника – это подключение в атаку, да, кроссы там, и, то есть там работа. И он ставит, по сути, как бы Далота против Максимена, чтобы Далот показывал самые свои слабые качества, да, то есть уязвимый, то есть делает эту позицию.
Еще и Антони не отходит,
да,
не помогает.
Да, это можно вообще забыть. И что происходит? Ну, то есть Максимен просто разрывает Далота весь матч. Разрывает.
Особенно в первом тайме.
Ну, там просто как бы, ну, было жалко Далота, да. Получается, это с одной стороны. С другой стороны, то есть есть ощущение, что иногда Тен Хаг вместе с командой как бы увлекается своим успехом, да, как у каких-то отрезков, что он думает, что этого может хватить. Потому что на самом деле, ну, то есть мы же говорим очевидные вещи. Ну, понятно же, это же как бы не надо быть вот, там, полуфиналистом Лиги Чемпионов, чтобы понимать, что Далот против Максимена – это больно. Ну, реально это больно.
Даже в стартовом плане с этим можно было разобраться.
Ну, это же...
Слушай, Васан, знаешь, я просто... Вот смотри, мы уже набросали массу системных проблем. Отсутствие нормального выхода из обороны в атаку. Это же системная проблема. 100%. Дальше, новая системная проблема, которую я вижу на протяжении последних матчей. Я не знаю, наверное, это особенности розыгрыша стандартов. С Ливерпулем. Канате, Ван Дейк на стандартах у ворот Манчестер Юнайтед. Опекают их Лиссандр Мартинес и Люк Шоу. С Фулхэмом опекают самых высокорослых игроков Диопа и Митровича. Люк Шоу и Лиссандр Мартинес. Как они гол забили? Диоп сделал скидку на Митровича, и они забили этот гол. И про поводу гейм-менеджмента Тен Хага. При счете 0-1, когда вроде бы счет еще позволяет за что-то бороться, он убирает Варана, он убирает Лиссандра Мартинеса. И в итоге Каллум Уилсон просто не заметил, что его кто-то вообще-то, в принципе, опекал. Там был Линделев и был Решфорд. Вот. Я добавлю еще одна системная проблема, и я на этом захлопнусь. Манчестер Юнайтед полностью истощен.
Угу.
И матч против Ньюкасла это просто доказал, насколько готовая команда, звенящая, потому что спад Ньюкасл прошел. Сейчас Ньюкасл опять пошел наверх. Что в АПЛ, если ты не готов бегать, тебя просто разорвут на части. И разорвет тебя и Ноттингем, и Бормут, и Лидс, и все кто угодно. Просто тебя перебегают, и ты будешь иметь очень бледный вид. Но это не отменяет, что Тен Хаг проводит уже хороший сезон. Если до сезона сказать Юнайтед, вы выиграете Кубок Лиги и будете в четверке...
Ну и будете с учетом того, все, что было около футбола, конечно, это вообще... Конечно.
Ну и будете продолжать бороться еще и за Кубок Англии, и за Лигу Европы.
Просто я хочу, чтобы нас все правильно поняли. Мы критикуем Юнайтед, у них очень много системных проблем. Мы на них их указали, но Юнайтед проводит хороший сезон. Это отдельно взятый матч.
Небольшая деталь, потому что мне не казалось, что у Уиллока какой-то запасной. Из 27 матчей этого сезона в АПЛ, 23 у Уиллока в основе. А вообще во всех он матчах выходил.
Центр поля Жои Линтон был, Лонгстаф и Бруно Гимарайш. Просто Бруно Гимарайш травмировался, пропускал там по дисквалификациям каким-то, по мелким травмам. Так бы Уиллок сидел бы в запасе.
Прямо сейчас у Ньюкасла, у Юнайтед и у Тоттенхэма по 50 очков, и у Тоттенхэма на 2 игры больше, чем у Юнайтедов. Кто аутсайдер в борьбе за топ-4?
Ты сам сказал. Тоттенхэм. Ну, у них же на 2 игры еще и больше.
Да, да, у них на 2 игры больше. Смотри, у Тоттенхэма еще впереди из соперников, которые вверху турнирной таблицы, Брайтон, Ньюкасл, Манчестер и Ливерпуль.
Вау.
У Ньюкасла Тоттенхэм, Арсенал, домашние матчи, плюс Челси в 38-м туре на выезде. Ну, 38-й тур, непонятно, что там будет. У Юнайтед Челси домашний, Тоттенхэм и Брайтон в гостях.
По ходу сезона, конечно, складывается ощущение, что Юнайтед должен быть в этой четверке.
У него, наверное, самый простой календарь из оставшихся из этих трех команд.
Да, но Юнайтед продолжает играть еще в двух турнирах. И когда, например, сопоставляли сейчас календарь после этого тура Сити и Арсенала. Сити, напомню, играет во всех кубках, Арсенал нигде не играет. 14 матчей я увидел до конца сезона у Сити, или 13, 13, по-моему, и 9 у Арсенала. А если они пройдут дальше, это будет больше. Вопрос календаря, потому что Гарначо быстро не восстановится. Казимира вернется, слава богу, но я не знаю, может он опять что-то получит, не дай бог. Просто обоймы Юнайтед не хватит в таком календаре, поэтому это добавляет шансов и конкурентам.
С учетом двух других турниров.
Совершенно верно. И насколько долго вот они там продержатся, так оно и будет. Ньюкасл, мне кажется, команда весь сезон настолько хороша, что они заслуживают места в четверке. Честно говоря, Тоттенхэм, конечно, не хотелось бы видеть в четверке в связи с тем, что все там произошло. Вот. И матч... Извини, что я перехожу на это, просто я посмотрел матч с Эвертоном в понедельник.
Это вообще просто. Зачем? Зачем мы его смотрели?
Нет, я смотрел, потому что он был классный, его надо было смотреть. Все поклонники точно получили удовольствие английской премьер-лиги. Слова Конте на роковой пресс-конференции. Здесь будут менять тренеров, но ничего не изменится. И в этой ситуации ничего не изменится, поверьте мне. Матч против Эвертона прям вот один в один. Все, что предсказал Конте, ничего не изменится.
Слушай, ну Кристиан Стеллини, его помощник, и сейчас он исполняет обязанности в Тоттенхэме, перед игрой с Эвертоном сказал, что принципиально стиль, конечно, не будет другим. Будет такой же, как и был большую часть сезона. Но я просто другой человек.
И что?
Удаление Докуре. Эвертон, напоминаю, играл в меньшинстве. Тоттенхэм, все было у него прекрасно до определенного момента. Но Майкл Кин сделал все, как и должно было произойти по карме. Потому что Эвертон в этом матче не заслуживал поражения. Эвертон даже в десятером прессинговал Тоттенхэм, который вел 1-0 и отбивался от Эвертона.
Ну, там все-таки Лукас тоже красное получил там в какой-то момент. Да,
Но вот период, когда Тоттенхэм был в большинстве, вот несколько минут, минут 10-15,
Эвертон играл
Эвертон
давление.
Очень круто
вообще,
прессинговал.
Вообще есть такое ощущение, вот опять же. Да.
Сняв весь центр поля. То есть, казалось, нет замены Ганагия, Докуре и, господи, кто там? Онана? Вышел Том Дэвис? Вышел Гарнер?
Кто эти люди?
Камон!
Продолжаем, значит, выпуск, посвященный громким высказываниям.
Пожалуйста.
У меня есть вообще такое ощущение по Тоттенхэму, что хитмэп, знаменитый хитмэп по этому матчу, Сон ниже, чем Перешич. Как-то, зачем ты выпускаешь Сона в атаку, чтобы он у тебя в итоге занимался тем, чем должен заниматься Перешич. А Перешич занимается только тем, что просто прямолинейно навешивает.
Не, ну они диагонали хорошие сделали на первый тайм, потому что Эвертон очень компактно обороняется, он освобождал фланги, а у них такая система, они очень компактно обороняются в этом блоке, прям во всем, они прям сжимаются, и там нет пространства. Поэтому он оставлял фланги, поэтому Перешич и Пора, они играли в эти диагонали, и Дайер постоянно длинные забрасывал, потому что надо было хоть как-то подобраться в этом смысле. Но то, что Сон проводит на сезон, вообще вопросов нет.
Вы к чему веду? Что в итоге даже какой-то всплеск при Тоттенхэме, при Конте Тоттенхэма случился, когда зимой купили Бентанкура и Кулушевского, и они реально вот Почему это зимой? Же было в один момент, по-моему.
Почему зимой?
Или летом?
Или летом мы взяли.
А, летом. Перед сезоном. То есть перед сезоном берут Бентанкура.
Кулашевский пораньше пришел, чем Бентанкура.
Не, или... по-моему, в один одно окно пришли летом.
А, в одно окно, кто-то не играл. Сезоном.
Суть в том, что вот эти два человека действительно помогли, ну, сделать сразу скачок.
Буст.
Как только... Кулашевский сейчас с травмы, потом вернулся. Там тоже было. А Бенкур теперь вообще травмировался до конца. Все, нету этого буста. Как будто буст пропал. И это очень серая, очень предсказуемая, очень такая в плохом смысле английская команда сейчас, тут, на мой вкус.
Ну, я не назвал бы ее плохой, все-таки понятно, что там игроки достаточно неплохого уровня. Им просто ментальности не хватает.
Не, я говорю, они не плохая,
они
серая.
Они не бойцы.
Предсказуемые.
Они не бойцы. Я не помню...
Ты сейчас... Конте повторяешь снова.
Ну так это же правда. А что, я что-то не то сказал в этой ситуации?
Хотя у тебя есть Хойберг, ну
подожди,
типа боец.
Давай вспомним матчи, которые Тоттенхэм реально переламывал. Вы играете в большинстве против Эвертона. Это команда, которая борется за выживание. Она в меньшинстве идет в прессинг, и вы ей отдаете мяч. Вы ведете 3-1 с Саутгемптоном.
Ну да. Это вообще...
Вас просто запирают в штрафной площади команда, которая занимает последнее место в АПЛ. Самая молодая команда. Почему у них яиц достаточно, а у вас нет? У вас все хорошо. Ну, видимо, вы действительно не ставите перед собой задачи. В Лондоне очень хорошая сладкая жизнь. Вопросов никаких нет.
Ну и, кстати, мы же все смотрели сериал про Тоттенхэм. И вот когда Харри Кейн изображает из себя лидера в раздевалке, это реально изображает. Он сколько угодно может быть крутым бомбардиром, классным нападающим, хорошей ролевой моделью, все что угодно. Но он не лидер. Типа как голосом. Он такой лидер примером. Но нужен Тоттенхэму лидер голосом. Хойберг должен быть лидером этой команды.
Я понял.
А не Харри Кейн.
Ну, Васант, видишь, это вопрос вкуса. Я с тобой согласен, что по харизме Хойберг точно превосходит Кейна. Но Кейн хорошо делает свою работу. Я, честно говоря, не могу сказать, что Кейн плохо в Тоттенхэме. Он свою работу делает хорошо.
Не, как, я же как говоришь, футболист,
говоришь,
он все делает.
Опять же, ты говоришь, он не лидер. Ну как он не лидер, если он мячи принимает уже в центре поля и начинает атаки, которые сам же идет завершать?
Это функционал, который ему придумали в какой-то момент, и все поняли, что это работает.
Да,
это
согласен.
Я к тому, что Тоттенхэм нужен,
что ему
лидер
характер,
на
я понял.
Поле.
Тебе,
да,
нужно... Ромеро,
Хойберг. С Хойбергом вместе, как угодно.
Да. Проблемы Тоттенхэма в отсутствии хорошей правильной ментальности и, конечно, те же системные проблемы, которые есть. Главная системная проблема, я смотрю Тоттенхэм и не понимаю, когда они купят нормальных защитников. Ну, Дэвинсон Санчес, которого мордой просто в газон уронил Гюндоган, и это является мемом из прошлого, по-моему, сезона или из позапрошлого. Вот. Лангле, Дайер... Это все недостаточные. Кроме Ромеро, там нет ни одного нормального центрального защитника, который читает игру. Я сейчас даже не про харизму говорю. Просто читает игру.
Просто по набору скиллов.
По набору скиллов, да. То есть Бен Дэвис... Мы с огромным уважением к этим пацанам относимся. Спасибо им за огромные эмоции, но...
Но это не соответствует амбициям тогда.
Да,
тогда,
ребят, да. Если вы ставите... Да, тут очень важно говориться. Если вы боретесь за Лигу Европы, Лигу Конференций, вопросов нет. Но если вы ставите перед собой задачу в топ-4 попадать, вы посмотрите, с кем вы конкурируете. Сити, да, там Арсенал. Ребят, если вы хотите вот им соответствовать, вы должны что-то с этим делать.
О чем мы вообще обсуждаем про ментальность Тоттенхэма, если в ответном матче с Миланом дома, проигрывая 0-1, первый голевой момент на 93-й минуте удар Кейна.
Первый матч.
Ну, не, хорошо, ну, я еще могу допустить, мы едем в гости играть на ничью, ну,
нет,
типа, хотя...
Нет, у них было оправдание, там, Бентанкур сломался, да. Льюриса не было, но они ужасный матч провели.
Но второй матч, то есть, такое было ощущение к 60-й минуте, что Тоттенхэм ведет, и у них все нормально, ну, как?
Так, давайте, Емеля задолбается, конечно, нарезать на промо столько фраз, хорошо. Последняя тема – увольнение Роджерса из Лестера. Тоттенхэм, наверное, до лета будет без тренера, судя по тому, что у них нет спортивного директора.
Паратичи запретили деятельность.
Да-да-да. У них вообще сейчас интересная...
Можно вброшу? Вот мне кажется, что если Тоттенхэм не может быть типа с яйцами, пусть он играет в симпатичный футбол. Может быть, Поттеру в Тоттенхэм перейти?
Ну, я думаю, что его будут рассматривать как одного из.
Тоттенхэм хотя бы будет показывать красивый футбол.
Тоттенхэм просто нужно сейчас рассматривать тех, кого не рассматривает ни один другой клуб, потому что все, кого они пытаются рассмотреть, сразу же Бавария, Челси, сразу.
Леви
стоп.
Опоздал.
Ну да.
Потому что Нагельсман уже Челси потихонечку потягивает. Надо было раньше.
Так вот, увольнение Роджерса. Почему бы его не рассмотреть Тоттенхэму? Увольнение Роджерса из Лестера. Все по делу? Или как бы запоздали?
Смотрите, у меня по Лестеру такая история. Что футболисты, прям целый перечень. Диди, Тилеманс, Барнс, Мэдисон, значит, Рикардо Перейра в каком смысле? Есть целый ряд футболистов, которые пересидел в Лестере. И Брэндон Роджерс этого не почувствовал и сам пересидел в Лестере. Вот и все. Эти футболисты давно уже должны были сделать шаг вперед. Им какое-то время казалось, что они как команда могут сделать шаг вперед и вроде бы быть в условном там топ-7, топ-8. Но нет, этого не случилось. Тем более, учитывая трагедию, которая произошла, да, с президентом, в какой-то момент откатились назад. А футболисты эти пересидели. Все. Поэтому давно уже нужно было это сделать шаг. Давно уже. Он напрашивался очень давно.
Ну, я с Фасантом здесь не соглашусь. Прости.
Ничего.
Я почти... Я
ну, наконец.
С тобой соглашался.
Хоть в чем-то.
Смотрите, мне кажется, что пройдет год, два, три, и все будут о Брэндоне Роджерсе в Лестере вспоминать с большим теплом. Потому что, ну, во-первых, они выиграли кубок и обыграли Челси. Они выиграли суперкубок и обыграли Сити. Они два года были около Лиги Чемпионов, и я не считаю, что потому что Роджерс не попал в Лигу Чемпионов с Лестером, он провел плохой сезон. Я считаю, что они оверперформили, потому что на фоне таких конкурентов, которые есть в ВПЛ, это очень сложно сделать, тем более два года подряд находиться в топ-4 и показывать такой яркий футбол. Они играли в Еврокубках, и, в общем-то, Роджерс, на мой взгляд, оставил очень приятное впечатление. Роджерс в этом сезоне стал заложником одной большой проблемы. У Лестера больше 10 игроков, заканчивающихся контрактами. И мы видим это по отношению на поле. Кто сейчас самые яркие игроки Лестера?
Подтверждаю.
ТТ. Но ТТ в меньшей степени. ТТ не играет в стартовом составе. Сутер и Кристиансен. Это люди, которые борются, которые только что пришли в команду. И я с тобой согласен с точки зрения, наверное, того, что состав мог бы, наверное, поинтереснее обновляться. У Лестера есть хроническая проблема. Отсутствие здоровых, хороших центральных защитников на протяжении всего не этого сезона, и даже не прошлого сезона, и даже позапрошлого сезона мы наблюдаем эту проблему, которая не решена. Роджерсу можно за нее предъявить? Наверное, да. Отчасти можно предъявить. Джеймс Мэдисон написал в своем твиттере после увольнения Роджерса, что Роджерс блестящий человек, замечательный наставник, человек, который дал ему огромное количество пользы вообще в карьере. Я считаю, что это ли не признание от лучшего игрока, от которого Лестер зависит, что Роджерс оставил у себя очень приятное впечатление и для команды в том числе, потому что уровень Мэдисона с Роджерсом поднялся на невероятный уровень. Если бы не Мэдисон, Лестер сейчас стоял бы последним в турнирной таблице.
А так пред.
Вот.
Но я при этом, Саш, я же не говорю, что Роджерс плохо работал. Мне кажется, что...
Нет, ты просто...
Когда случилось...
Знаешь, что мне просто резонул слух? Что ты скатился к игрокам, а там есть как бы системные вопросы, вот, которые Роджерс был не в состоянии решить. Я не сказал еще об одной вещи. Через Лестер прошло очень много футболистов, mm-hmm. которые пошли на повышение. Но ведь Роджерс принес клубу невероятные деньги просто потому, что их продали. За огромные деньги.
Так вот, мне кажется, что накопилось количество футболистов, которых почему-то не продали. То есть, когда ты два года подряд, как раз то, о чем говорил Саша, действительно прямо на финишной прямой упускаешь место в Лиге Чемпионов, мы действительно тогда, условно говоря, не додали цветов, знаешь, переводя английскую mm-hmm. фразу Роджерсу за то, что он там творил, потому что это был оверперформанс крутой. Но дальше надо было продавать и делать следующий цикл. А остались все те, кто отнимели отношения.
То есть ты намекаешь на то, что они не очень хорошо работали, хорошо в плане селекционной работы.
Ну, Тильманса надо было давно продавать. Ндиди надо было продавать на пике, потому что Ндиди в какой-то момент казался, ну, типа, топ-3 опорников в АПЛ.
А сейчас из-под него Джордан Айеу отдает передачу.
А сейчас это вот не туда уже. Тильманс, мы сейчас, мне кажется, Тильманс
вообще закончил, мне кажется.
Да, на пике, я думаю, интересовал.
Закончил в Лестере, я имею в
виду. Интересовал топ-клубы на Тильманс.
Да.
А сейчас мы не понимаем, кого он интересует. Мэдисон тоже вопрос. Уже все топ-клубы закупились этими десятками. Вот куда сейчас Мэдисону приходить? Условно, только в Тоттенхэм получается.
Да, потому его что сейчас как раз случай.
Все остальные заняты. То есть я к тому, что пересидели, контракт заканчивается. Конечно, они все лишены мотивации. Ты либо борешься за Лигу Чемпионов, а тут тебе в конце подвале таблицы.
И играют ровно те, кто либо голодные, либо не доиграли в этом сезоне, либо те, кто только пришел.
Сейчас Лестер идет на...
А еще и вратаря у них нет просто.
Да, сейчас.
Это Уорд же?
Иверсон играет две последние игры.
Лестер сейчас идет на предпоследнем месте, но Опта дает только 31% шанс на вылет Лестера. На Эвертон, Борнмут, Ноттингем и Саутгемптон больше ставят. Ну, то есть эти команды, mm-hmm. скорее всего, по данным Опты вылетят. Сколько даете вы на то, что Лестер вылетит?
Я не готов говорить цифры,
Ну, не цифры, но...
Я просто добавлю, я здесь не хочу, чтобы Лестер вылетал, если они по-прежнему будут таким же симпатичным проектом, потому что у меня к Лестеру нет никакого негатива, как у большинства болельщиков. При Роджерсе, я напомню, была отстроена новая база, у них есть сейчас планы по расширению территории, ну, то есть для того, чтобы тренировочную базу это еще снова расширить, то есть они в этом плане в организационном работают достаточно хорошо, и надо отдать должное руководителям Лестера. Они проявили достаточное терпение к Роджерсу, но просто настал момент, когда, мне кажется, им пора уйти, хотя Роджерс в интервью сказал, что я бы оставил команду, если бы я работал бы, оставил команду в премьер-лиге, если бы работал дальше. Думаю, что это не самые приятные слова для руководства, потому что они, наверное, хотели, чтобы не просто оставляли команду, а чтобы с ней двигались, ну, как-то более высоким целям. Они просто разошлись, я думаю, они выработали определенный цикл, у меня нет негатива ни к тем, ни к другим, я хочу, чтобы симпатичный Лестер оставался в премьер-лиге, поэтому мои проценты будут абсолютно минимальные, вот, но если они превращаются вот в непонятное что-то, такой Лестер я бы не хотел видеть.
Мне просто... Я тоже именно к тому, что мне хочется, чтобы Лестер остался.
Согласен, с ним вот
из тех, кого ты перечислил,
есть какая-то симпатия,
к ним хочется, чтобы они остались.
Последний матч Роджерса перед увольнением – это игра возвращения Ходжсона, да, и там невероятное выступление Кристал Пэлас, потому что они...
Ну, 33 удара там.
31 удар, да, в среднем по сезону меньше 10.
Больше 4.
Да-да-да, в среднем тоже там меньше единицы.
Короче, Кристал Пэлас нанес в этом матче ударов... Ну, это за 0,6% от всех ударов за сезон. То есть, прикинь?
Ну да-да-да, 4 последних матча, если взять до прихода.
У них 3 матча было без ударов в створ там было.
Ну, вообще. В створ, допустим. У Кристал Пэлас самый простой календарь всех команд, которые
они
борются...
Они со всеми конкурентами играют.
Я вот да. на все это, что вы говорите, смотрю лицом Патрика Вейра.
Ты сейчас на него даже немножко похож стал.
Но последнее, о чем я хотел вас спросить. 13 отставок, в том числе и Кристал Пэлас. 13 отставок за сезон, никогда столько не было в АПЛ. И, собственно, вот в последний уикенд тоже случились несколько. И кажется, что это даже еще может быть не конец, не финал, потому что тот же Патрик Вейра сейчас рассматривается как тренер потенциально для Ноттингема, который тоже может психануть и уволить
Купера.
Да.
Классный мужик, кстати.
Как вы это интерпретируете? 13 отставок за сезон. Почему?
Ну, за последние много-много лет мы привыкли к тому, что обязательно есть какая-то команда уже не жилец к этому моменту. Вот. И Шеффилд таким был, и Хаддерсфилд таким был. Ну, примеров, и Норвич таким был. Да, примеров достаточно. Сейчас таких команд нет. Перед этим туром я точно помню, что с 12 по 20 место разница была 4 очка. То есть все на нервах, и такая конкурентная борьба именно внизу приводит к этим отставкам, потому что ну, команды хотят как-то спастись. Плюс есть клубы, которые просто не вывозят задачи.
Можно я продолжу токсичность?
Давай.
В рамках этого выпуска. Смотри, у меня есть ощущение, что в АПЛ слишком много команд, которые переоценивают свои амбиции перед началом сезона. Когда у тебя столько денег и такой условно стартовый, как это называется?
Платформа,
то ты как бы чуть-чуть больше думаешь о себе, чем есть на самом деле. И таких команд получается и в топе уже много. То есть в топ-6 уже условно топ-10, в топ-15 уже все... или в топ-10 уже все там, да? И поэтому все думают. И поэтому, конечно же, у всех по ходу сезона происходит реалити-чек, а ничего не остается, кроме как потому, что вообще-то надо оставаться. Вот именно из-за этого и происходит такое количество увольнений.
Я просто хочу добавить, есть АПЛ, это наглядный пример к тем, кто не дорабатывает в менеджменте, потому что они думают, сейчас мы немножко подождем, сейчас все нас подождут, Челси там думает, сейчас мы сейчас подождем всех. Брайтон – суперкоманда, да. Суперклуб, 6-е место, потрясающая игра. Есть команды, которые Ньюкасл не просто...
Тот же
Ньюкасл, которые не... Ну, от Ньюкасла мы хотя бы ждали саудовские деньги. Есть команды, именно в АПЛ, которые не просто являются выскочками, которые 10 туров полидировали, а потом все. Есть клубы, которые потихонечку поднимаются, наращивают базу, фанатскую, какую угодно, и выстреливают, и никто никого не будет ждать в этой команде, я с тобой согласен. И Брэнфорд тот же. Даже Фулхэм, который оверперформил в первой части сезона.
Силой.
Просто я согласен с посылом Васанта, вот тут я с тобой опять согласен. Когда последняя команда АПЛ получает больше, чем победитель Лиги Чемпионов, ну, конечно, они себя мнят точно не в зоне вылета. А как минимум, даже если вы Бормут скромный,
топ-15. Ты посмотри на состав Лестера, ну ты посмотри, ну какое последнее место? Ты с этим составом должен играть
в
Еврокубках и показывать вылета. Футбол интересный. Да. А не бороться за выживание.
Но знаете, вопрос еще тайминга и когда увольняют тренеров. Потому что вот недавно The Athletic провел небольшое исследование, очень простое. Взяли 20 последних весенних отставок в период с 2007 года, ну, собственно, по прошлый сезон. Последняя отставка – это Шон Дайч, потому что уже можно как бы финализировать и понять, что, к чему они привели. Так вот, из 20 последних отставок весенних, то есть март, апрель, май, в АПЛ, в 17 случаях команда в конце сезона оставалась ровно на том же месте, на котором тренер уходил. Более того, три раза команда опускалась на одну строчку ниже. Только один раз это привело к вылету. То есть после смены тренера только один раз привело к вылету Норвич в 2014 году после увольнения Криса Хьютона. И только три раза команда поднималась на строчку выше после весеннего увольнения. Более того, ни разу это не привело к спасению и ни разу это не привело к попаданию в Еврокубки. Увольнение тренера в концовке сезона. Так что вот увольнение Поттера, увольнение Роджерса, увольнение в том числе и Вейра тоже случилось весной, скорее всего, ну, статистически, ни к чему радикальному не приведут.
Я тебе больше скажу, есть три для меня абсурдных удаления, увольнения. Лиц. Все трансферы под Джесси Марша. Там в середине поля сборная США. Под него была собрана.
И
Red Bull. Увольняют, лучше не становится. Зачем вы убрали Хазенхютеля из Саутгемптона? Зачем убирать такого тренера?
Потому что они последние стали.
Ну, они продолжают быть
там. Я согласен, селекция была под молодую команду.
Ничего не меняется. Команды. То есть, есть те, которые... Ничего не меняется, мы уже увидели. То есть, это как бы...
Это объясняется все достаточно просто. Мы это разобрали на примере Тодда Боули. Просто там слишком кричаще это выглядит. Любым руководителям, когда припекает, важно показать, что мы работаем,
да,
что мы реагируем. И это не мы виноваты, что пригласили вот этого тренера и попытались на него сделать ставку. Это он виноват. Поэтому мы сейчас его уволим, придет новый, а мы останемся спокойно на своих местах. Потому что мы супер руководители.
В общем, мы работали, мы говорили об английском футболе, говорили в пабе «Джон Дон» на Таганской. Подкаст «Это Англия». Васан Балан, Александр Ниценко. Меня зовут Денис Качанов. Подкаст, где считают и смотрят, сколько тренеров в АПЛ еще осталось, сколько еще не уволено.